45. Автострада. У Эдит Шварц, домработницы, не было телефона. Жила она милях в 7 к северу от Стокгольма, возле Нивсты. Иона молча сидел рядом с Сагой, которая не спеша вела машину по Свеавеген. Они выехали из города через Нортул и поехали по автостраде, миновав съезд Каролинской больницы.
«Служба безопасности закончила работать на месте преступления в квартире Пенелопы», — говорила Сага. «Я просмотрела материалы. В них нет ничего, что указывало бы на связь Фернандес с левыми экстремистами. Наоборот, Пенелопа держится от них подальше, она убежденный пацифист и не согласна с методами левых. И я посмотрела то, что у нас есть на Бьорна Альмскуга. Работает в Дебассер, на Медбургерплатцен. Политически неактивен, хотя однажды его задержала полиция. На уличном празднике, который организовала Reclaim the City».
Теперь машина ехала быстрее. За окном промелькнули черные ограды северного кладбища и густая зелень Хага Паркина.
«Я просмотрела наш архив», — задумчиво сказала Сага. «Все, что у нас есть на левых и правых экстремистов Стокгольма. Просидела почти всю ночь. На материалах, конечно, гриф секретности, но тебе нужно знать, что служба ошиблась. Пенелопа и Бьорн не замешаны ни в диверсиях, ни в чем-либо подобном. Они почти до смешного невинны».
«Значит, по этому следу ты больше не идешь?»
«Да. Мы расследуем дело, которое лежит совсем в другом поле, далеко от экстремизма, что левого, что правого. И, возможно, выходит за рамки деятельности и службы, и уголовной полиции. Смерть Пальмкруны, пожар в квартире Бьорна, смерть Виолы и так далее. Мы имеем дело с чем-то, что не имеет отношения к уличным боям».
Сага замолчала, а комиссару вспомнилась домработница. Как она посмотрела ему в глаза и спросила, сняли ли они Пальмкруну. «Что значит сняли?»
«Извините, я всего лишь домработница. Я думала...»
Он тогда спросил, не видела ли она чего-нибудь странного. Женщина ответила:
«Петлю на крюке от люстры в салоне».
«Вы видели петлю?»
«Естественно».
«Естественно», — подумал Йона и взглянул на автостраду. Справа тянулась красная ограда, защищавшая от шума частные домики и футбольное поле. «Это естественно», уверенно произнесенная домработницей, крепко засела у комиссара в голове и звучала снова и снова. Он вспомнил, какое у нее было лицо, когда он объявил, что ей придется пойти в полицию. Она не разволновалась, как он ожидал, а лишь кивнула. Они проехали Рутебру, где нашли пролежавшие в земле десятки лет останки Юхана Самюэльсона. Тело обнаружили в саду Лидии Эверс, когда искали Бениамина, сына Эрика Марии Барка.
Подробно упомянутые здесь события описываются в романе Кеплера «Гипнотизер».
Тогда была зима, а сейчас зелень ковром покрывала бурые от ржавчины рельсы, парковки и землю до таунхаусов и частных домов. Йона позвонил Натану Поллоку в комиссию по расследованию убийств. После двух гудков послышался слегка гнусавый голос. «Натан, вы с Томми Кафоэдом осматривали круги следов под телом Пальмкруны».
«Расследование закрыто», —
ответил Поллок, и Йона услышал, как он что-то печатает на компьютере.
«Да, но теперь знаю», — перебил Поллок. «Я говорил с Карлосом, он рассказывал о твоих подвигах».
«Ты можешь еще раз посмотреть, что там со следами?»
«Как раз смотрю».
«Отлично», — обрадовался Йона. «И когда будет готово?»
«Уже готово. Следы принадлежат Пальмкруне и его помощнице по хозяйству, Эдит Шварц».
«Других следов нет?»
«Нет».
Сага гнала машину со скоростью 140 км в час. Они ехали на север по шоссе Е4. Йона с Сагой сидели в управлении полиции, слушали запись допроса Эдит Шварц и одновременно читали рукописные заметки Йона Бенгтсона. Сейчас комиссар прокручивал беседу с Эдит Шварц в голове. После обычных формальностей Бенгтсон объяснил, что полиция не считает, что было совершено преступление, но он надеется, что госпожа Шварц поможет пролить свет на обстоятельства гибели Карла Пальмкруны. Потом стало тихо. Из вентиляционной системы доносился слабый шелест, поскрипывал стул, ручка царапала по бумаге. В протоколе Бенгтсон написал,
что он предпочел дожидаться первых слов Эдит, так как женщина выказывала совершенное безразличие к происходящему. Прошло больше 2 минут, прежде чем Эдит заговорила. 2 минуты — это очень долго для человека, сидящего за столом напротив полицейского в полной тишине.
«Господин Пальмкруна снял плащ?» — наконец спросила Эдит.
«А почему вы об этом спрашиваете?» — доброжелательно отозвался Бенгтсон.
Эдит снова замолчала. Оба ничего не говорили с полминуты, потом Йон первым нарушил тишину.
«На нем был плащ, когда вы видели его в последний раз?»
«Да».
«Вы говорили комиссару Линни, что видели, как с потолка свисает веревка с петлей?»
«Да».
«А как вы думаете, зачем она там оказалась?»
Эдит не ответила.
«И как долго она там висела?» — спросил Йон.
«Со среды»,
— спокойно ответила Эдит.
«Итак, вы увидели веревку с петлей вечером 2 июня, потом поехали домой. На следующее утро, 3 июня, вернулись, опять увидели петлю, поговорили с Пальмкруной, ушли, вернулись 5 июня в 2:30 и встретили комиссара Линну».
В расшифровке было написано, что Эдит пожала плечами.
«Попробуйте рассказать об этих днях собственными словами», — попросил Бенгтсон.
«Я поднялась к господину Пальмкруне в 6:00 утра в среду. Мне разрешено пользоваться ключами только по утрам, потому что Пальмкруна спит до 7:30. Он всегда встает в одно и то же время, не залеживается, даже по воскресеньям. Я смолола кофе, отрезала 2 куска хлеба, намазала их маслом брегот сильного соления. Положила сверху 2 ломтика печеночного паштета с трюфелями, маринованные огурцы и рядом ломтик сыра чеддер. Накрыла стол на крахмаленной скатертью и поставила летний сервиз. Подготовила утренние газеты. Из них надо убирать рекламные и спортивные вкладки, а сгиб должен быть слева».
Эдит исключительно подробно рассказала о приготовлении телячьих отбивных в сливочном соусе, имевшем место в среду, и о приготовлениях к обеду следующего дня. Добравшись до момента своего возвращения в четверг с продуктами на выходные, она снова умолкла.
«Понимаю, что вам нелегко», — сказал Бенгтсон, помолчав. «Но я слушал все, что вы говорили. Вы рассказали о среде и четверге, вспомнили каждую деталь, однако никак не упомянули о внезапном уходе Карла Пальмкруна из жизни».
Эдит молчала, никак не реагируя на его слова.
«Я вынужден просить вас снова вспомнить этот день», — терпеливо продолжал Бенгтсон. «Когда вы звонили в дверь, вы уже знали, что Карл Пальмкруна мертв?»
«Нет».
«Разве вы не спросили комиссара Линну, он еще висит?»
И он слегка повысил голос.
«Спросила».
«Вы уже видели Пальмкруна мертвым?»
«Нет».
«Да что за ерунда?» — явно рассердился Йон. «Разве нельзя просто рассказать, что вы знаете? Что заставило вас спросить, сняли Пальмкруну или нет? Вы спросили об этом. Зачем вы спрашивали, если не знали, жив он или нет?»
В отчете Бенгтсон написал, что, к сожалению, допустил ошибку, позволив Эдит спровоцировать себя уклончивыми ответами, и что его брань подействовала на женщину, как рогатина на медведя.
«Меня в чем-то обвиняют?» — сухо спросила она.
«Нет».
«Тогда мы закончили».
«Нам бы очень помогло, если бы вы...»
«Я ничего больше не помню», — заявила Эдит и встала.
Йон глянул на Сагу. Та сидела, не отрывая взгляда от убегающей под колеса машины дороги и мчащейся впереди тяжелой фуры.
«Я все думаю про допрос домработницы», — начал он.
«Я тоже».
И он на нее разозлился, решил, что она сама себе противоречит. Он утверждал, что, звоня в дверь, она уже знала о смерти Пальмкруны.
«Верно»,
— согласилась Сага, не глядя на комиссара.
«Но она говорила правду. Она не знала, что Пальмкруна умер. Предполагала, но не знала наверняка, поэтому и отказалась отвечать».
«Эдит Шварц — непростая женщина».
«По-моему, она хочет что-то скрыть от нас, но так, чтобы не пришлось врать», — заключил Йона.